მომდევნო საათის განმავლობაში შეგიძლიათ უსმინოთ ჩვენი რადიოს რუსული სამსახურის პროგრამას.
Говорит и показывает Радио Свобода. Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте. У нас целый блок событий. Все они связаны с российскими федеральными каналами и, в частности, с освещением на этих каналах всякого рода некоммерческих, независимых организаций, средств массовой информации, которые считают себя свободными, по крайней мере, от государственной российской идеологии. Я представляю вам гостей нашей программы. С нами Александр Мельман. Александр, здравствуйте.
Здравствуйте.
Александр, обозреватель газеты «Московский комсомолец», телевизионный обозреватель. С нами также Виктор Мучник, на связи из Томска, главный редактор телекомпании ТВ-2. Здравствуйте, Виктор.
Добрый вечер.
Виктор – это один из главных героев фильма НТВ, который называется «Должники Госдепа». Вот эта картинка чудесная этого фильма сейчас висит прямо вот у нас в студии, украшает нас флажком с названием. Все замечательно, мы будем это обсуждать. Этот фильм посвящался региональной прессе, которая, если она не государственная, значит, она должна Госдепу, она работает по указке Соединенных Штатов Америки. С нами на связи Кирилл Мартынов. Кирилл, здравствуйте.
Добрый вечер.
Кирилл, редактор отдела мнений и комментариев «Новой газеты», у которой мы будем интересоваться, с чем он связывает некое подобие кампании, которая развернулась действительно в федеральных СМИ. Я объясню, почему я лично считаю это кампанией. Потому что как-то плотненько, вот плотненько друг за другом прошли фильмы, сюжеты, и все как-то на одну тему. Вот началось с этого знаменитого Вильнюсского форума, на который собралась интеллигенция или политики из разных стран. Мира, русские политики из разных... Такой, как говорят, вот конгресс русской прессы, да? Тут конгресс русских политиков в Вильнюсе. Вот Александр улыбается, он писал уже об одном из таких политиков колоночку. И вот на этот первый начались вот нападки на этот конгресс. Не понравилось федеральным российским каналам вся эта кампания. Она очень много осмысливалась в разных сюжетах и так далее. Потом мы увидели фильм НТВ о региональной независимой прессе, который крайне возмутил Альянс независимых изданий российский, который показался им абсолютно оскорбительным. Мы будем говорить об этом фильме с Виктором Мучником. Следом последовал наезд, извините за жаргон, на нашу компанию «Радио Свобода». Он прозвучал в фильме, в программе Дмитрия Киселева «Вести недели». Это был некий анонс, это был такой маленький кусочек из фильма, который должен был показать в программе специальный репортаж Евгений Попов о нашей компании. Но вот по каким-то причинам пока все еще не показал. Все еще они нас томят. Но эстафету подхватывает канал НТВ, и вот мы уже сейчас видим по этому каналу, слышим анонс. Вот я думаю, что в студии у нас прозвучит этот угрожающий анонс. Вот я жду эти звуки.
Впервые откровение бывших сотрудников самого секретного радио.
Если ты критикуешь что-то американское, тебя вышвыривают.
Просто оказываешься на улице без всяких прав.
Какую цену платят журналисты, чтобы попасть на западные СМИ?
Чтобы выжить в условиях ради свободы, действительно, надо уметь молчать.
И чем расплачиваются те, кто решает уйти?
Ты работал на радио свободы, ты должен умереть.
Кто они? Настоящие хозяева свободы.
Смешно предполагать, что радиостанция «Свобода» является независимой радиоточкой.
И куда уходят деньги американских налогоплательщиков?
А эти делают все с белозубой улыбкой под видом борьбы за демократию.
Радио «Не свобода». В пятницу вот в 19:25.
Слышите, да, Александр, вот уже надеюсь, что вы посмотрите это замечательное произведение. Вот я, кстати говоря, да, я с большим вот интересом вижу и с большим, ну, не то чтобы весельем, но с таким, как сказать, как бы это чувство обозначить. Ну, забавно мне наблюдать Алексея Мухина, этого кремлевского политтехнолога, который у нас в эфире, ну, не вылезал из эфира «Радио Свобода». И совершенно свободно он там самовыражался. И вот теперь он будет рассказывать, насколько несвободно «Радио Свобода», на котором он ходил как на работу. Я его очень хорошо помню еще.
Изучал
внутреннюю кухню. Теперь вот читается Алексей Мухин. У него теперь такая работа. И, наконец, вот... завершает вот эту цепочку, о которой я говорю, сюжет на, в программе «Вести» о выставке, которая была названа и подана как выставка мемориала учебников. Это выставка учебников школьных разных стран, которая должна была показать разность взглядов на историю, но вновь она была подана как выходка правозащитной организации, конечно же, финансируемой на какие-то там западные деньги мемориал, против истории, к Дню Победы, развенчать, фальсифицировать и так далее, и так далее. Вот это целый какой-то такой просматривается за последние две недели клуб сюжетов и передач, посвященных людям, политикам, прессе, других взглядов, не тех, которые поддерживают, разделяют там Дмитрий Киселев, компания и все эти федеральные средства массовой информации, которые это транслируют. И вот, Александр, я начну, наверное, разговор с вами. Первое, что, о чем хочу спросить, вот этот, давайте мы с Вильнюсского форума начнем. То есть в каком-то смысле же вы, в общем, были, по крайней мере, вы написали такую ироничную колоночку, что вы согласны. То есть вы не говорите, что вы согласны с ними, но у вас тоже есть взгляд на некий, несколько скептический на участников этого форума.
Ну, разные участники и разный взгляд на каждого из них. В данном случае то, что я написал, речь шла прежде всего об Альфреде Кохе, и действительно у меня на него лично взгляд скептический. Но там были разные другие люди, и к разным людям у меня разные отношения. Скажем, к Гарри Кимовичу Каспарову я никак не могу относиться так же, как к господину Коху, потому что это лично, с моей точки зрения, честный человек. Другое дело, какой он политик. Мне кажется, что умнейший человек и шахматист является не очень умным политиком. Но это мое особое мнение. И так далее. У меня к разным людям, которые, многих из которых я знаю, скажем, Артемия Троицкого, и уважаю его, но некоторые высказывания, которые там прозвучали, а у меня нет оснований, вы знаете, не доверять тому, что я там увидел. Просто я не думаю, что это была какая-то фальшивка, и из уст вот этих персонажей прозвучало то, что они не говорили. Нет, говорили. И я, значит, так сказать, у меня есть вопросы к тому, о чем они говорили, и так далее. То есть, и сюжет, кстати, я ждал этого сюжета, мне было очень интересно посмотреть, честно вам скажу. Ну вот, может быть, для Гарри Кимовича Каспарова это было что-то очень больное лично, когда он сначала ретировался от съемочной группы канала «Россия», а потом повернулся и как-то жестко там им стал отвечать, оскорблять даже. Не знаю. Я вот наблюдал это, ну, как некую такую сценку в варьете. Может быть, здесь кто-то меня осудит, но да, вот мне было интересно посмотреть, как это было вот структурно, как это было в театральном смысле. Я это увидел. Ну, конечно, на сегодняшний день это собрание в Литве выглядит довольно комично, я бы тоже так сказал. Может быть, я в чем-то и являюсь жертвой пропаганды наших государственных СМИ, хотя очень стараюсь не быть этой жертвой. Но вот все это выглядело достаточно легковесно, мне так кажется.
Вот, спасибо, Александр. Мы сейчас обратимся к Александру Черкасову. Он с нами на связи. Александр, председатель Совета мемориала. Вот, Саша, я вас сначала все-таки спрошу об этом, о подаче вот этого форума. Конечно, можно не соглашаться, можно веселиться, можно спорить с какими-то высказываниями этих участников. Но массив вот этих злобных достаточно сюжетов, подающих эту... Саша, вот, согласен со мной, что их было очень много. Много. Да. Неадекватно самому, собственно говоря.
Наши каналы вот, это отметили особо.
Да, отметили особо. Да. Был специальный корреспондент. Был... Как вы объясняете вот такую агрессивную и массированную подачу этого вильнюсского мероприятия? Вот вы-то как трактуете это?
Если бы я был врачом иммунологом, я бы сказал, что ответ организма на внешнее раздражение несоразмерен и сам по себе свидетельствует о тяжелой патологии. Ну, похохмить можно и самим над собой. Многие ведь вспоминали Довлатовский филиал. Наверное, любое собрание оппозиции можно будет отчасти сравнить с Довлатовским филиалом. Но когда отнюдь не Довлатова, а совершенно бесталанные ремесленники начинают плодить свою реакцию на это свидетельствует о том, что иммунная система нашего организма в каком-то очень неправильном состоянии.
То, что случилось с вашей историей, с вашим мемориалом, с этой выставкой, которую, к которой вы имели очень опосредованное отношение, у вас создалось впечатление, что это некий специально сознательное натравливание на вашу организацию за счет таких вещей, которые, можно сказать, святыми, да, вот вы хотите опорочить историю Великой Отечественной войны, вот скоро 9 мая, и вот вы взялись за такое черное дело, как показ учебников, в которых не так отражена правда об истории войны, как хотелось бы федеральным каналам.
Так вы ведь ничего не знаете. Оказывается, ничего этого не было. Не было этого сюжета по российскому каналу. Если вы заглянете по той же ссылке на сайт «Россия-24», то теперь там вполне терпимый вегетарианский комментарий, в котором слово «мемориал» произнесено один раз, про правозащитные центры иностранных агентов ни разу не говорят, да и о деньгах почти речи нет. Чтобы заполнить как-то место, получающееся при отрезании большей части передачи, туда дальше сандалили комментарии еще одного эксперта. Не знаю, у них заранее был заготовлен.
А тот же Мухин, там же Мухин опять участвует, который вот сквозной герой, этот Алексей Мухин во всех сюжетах, там тоже есть он.
Нет, здесь, понимаете, они взяли видеоролик, сделанный 3 дня назад, 21 числа. И что? И переверстали его полностью. Uh-huh. Они уели. Орвал на марше. Министерство правды задним числом свой материал переделало так, как будто не было никакого наезда на нас. И хорошее дело. Десятки миллионов несколько раз посмотрели сюжет о том, как мы продаем Родину, а потом единицы теперь могут увидеть, что ничего такого не было. Это само по себе характерно. Править задним числом себя, собственную ложь. Я не знаю, почему это произошло.
Да, да.
Но сам сюжет России 24, ну и как, наверное, ожидаемый сюжет с НТВ, НТВшники тоже тут снимали, и это нечто запредельное. Запредельное и по своему посылу, и по качеству исполнения. Собственно, не нужно было приходить сюда. Текст у автора сюжета был записан заранее на двух страницах, и здесь он его чуть-чуть подрихтовал, что-то поснимал, а дальше начал наговаривать. А люди-то еще не ушли, и они видят, как этот человек, который только что ему улыбался, спрашивал о чем-то, начинает нести нечто совершенно неправдоподобное. Не краснее, не пойдя пятнами, не сделавшись невидимым. Совершенно замечательно. Ошибок там, кстати, тоже много. Не просто лжи, а халтуры, потому что одно с другим идет просто рука об руку. Ну, например... Написано, что выставка организована правозащитным центром «Мемориал». А ее проводил, точнее, дал место для этой выставки «Международный мемориал», другая организация, которую в клику иностранных агентов не вписали. Но при этом почему-то по экрану под шапкой «Рязанский мемориал» идут зловещие суммы денег, которые на очернение истории нам Запад перечисляет. В мемориалах они не разобрались. Не разобрались и в другом. Не разобрались, видимо, в самих учебниках. Потому что то, что там идет в качестве цитат из учебников, представленных на выставке, отсутствует просто здесь. Тоже заранее где-то надергали и от себя вставили. Сюжет полностью выдуманный сначала и до конца, кроме того, что в центре Москвы прошла выставка.
Спасибо.
Сюжет, который они под конец были вынуждены просто удалить с сайта,
да,
и заменить другим совершенно другой начинкой.
Я совершенно, Саш, подтверждаю все, что вы говорите, потому что когда я прочитаю... Дело в том, что хорошо, что у вас как документ осталось подробное содержание изложения этого сюжета с Рязанским мемориалом, с этими суммами, с этими очередными газдеповскими деньгами, потому что действительно чистая правда состоит в том, что и отдельно я смотрела этот сюжет, и я даже смотрела его специально, вводила в поиск всю программу «Вести» в 23 часа, и там действительно все задним числом уже было вычищено, никаких денег, никаких сумм. То есть это произошло после вашего заявления, видимо, и это, видимо, та ложь, которую уже не смогли бы они никак, то есть уже как-то то ли стыдно, то ли... Вот как вы это действительно можете объяснить, что они все-таки чего-то начали стесняться вдруг? Это когда уже беспредел совсем, что ли?
Извините, не буду объяснять. Да. Не буду это объяснять. Я не специалист в области физиологии и элементов. Просто это некий факт. Некий факт нашей жизни.
Очень любопытно.
Что на любую тему можно сделать ложь, причем дешевую ложь. А потом, если уж слишком попался, можно задним числом сделать вид, будто ничего не было. Это просто некий факт, некоторые обстоятельства нашей жизни, когда медиа-форматы совершенно не соотносятся с форматами нашего бытия.
Спасибо. Александр Черкасов был с нами на связи. И я адресуюсь к Виктору Мучнику, главный редактор ТВ-2. Вы были главным героем практически этого фильма «Должники Госдепа». Фильм посвящен целиком региональной прессе. Хорошим, кстати говоря, печатным изданиям, прекрасным холдингам. «Алтайпресс» – это вообще-то, вот, конечно, бессовестный очень фильм, потому что это газеты, которые стараются выживать, стараются работать самостоятельно, независимо. Их всех записали, то есть там просто идет такой посыл, что если ты против власти местной своей, это значит, ты работаешь за деньги Госдепа. Ты не можешь быть не как-то оппозиционно настроенным и не очень любить своего губернатора, если ты при этом не оплачен каким-то грантом. Вот такой был посыл. Виктор, и насколько я понимаю, какие-то вот все-таки из ваших коллег кто-то их пустил к себе разговаривать, да, вот... Виктор, слышно меня?
Да.
Насколько я понимаю, вам удалось отбояриться от этого общения самому-то? Там показывают, как вы от них...
Ну, эта история достаточно такая простая была. Мне за пару дней до съемок этого фильма позвонил какой-то юноша, стал что-то такое врать насчет того, что вот они снимают программу о кулинарии из НТВ, а параллельно хотели бы снять программу о том, как СМИ уходят в интернет. Я ему вежливо сказал, что наша СМИ ушла в интернет. Если я начну рассказывать о причинах того, что наша СМИ ушла в интернет, почему ушло, ваш телеканал ничего не покажет из того, что я говорю, потому что причины политические. Он еще что-то брал, я ему вежливо отказал. Сказал, что нет, с вами в вашей программе я сниматься не буду. Ну и, соответственно, через пару дней этот юноша попытался записать интервью со мной прямо у входа в компанию. Я ему опять же сказал, что совершенно вежливо, что сниматься не буду по гигиеническим соображениям. Я действительно считаю, что не следует создавать у аудитории впечатление, будто вот эти ребята, они занимаются журналистикой. С ними общаться не следует, я все это сказал и ушел. Вот. Ну а некоторые мои коллеги, они, в общем-то, все эти съемочные группы, они не говорили о предмете съемок. Вот. Поэтому некоторые мои коллеги, они, не зная, с кем они будут иметь дело, они поговорили со съемочными группами вот этого фильма. Ну и из этих разговоров ребят слепили вот это замечательное кино. Кино лживое, собственно говоря, что там есть? Там есть реальный факт. Все те, кого снимали, в разное время брали кредиты у МДЛФ. Есть такая организация. Это нормальные кредиты, коммерческие кредиты под проценты. Вот, мы брали этот кредит лет 15 назад, отдали в 2010 году. Ну, другие брали в другое время эти кредиты. Но так или иначе, с этими кредитами была связана мысль о том, что МДЛФ вмешивается в редакционную политику в интересах ГДР. А вот это как раз, это абсолютная ложь. Был нормальный коммерческий кредит, точно такой же, как «Газпром», например, берет. «Газпром» же кредитовался, аффилированная структура, от которого НТВ на международных рынках. Точно так же и мы кредитовались. Кредиты эти были абсолютно прозрачные, абсолютно законные. Мы про эти кредиты рассказывали в свое время с большой гордостью, потому что для нас выход на рынок международного кредитования в ту пору это был очень большой шаг такой, свидетельствовавший об уровне нашего СМИ. Но точно так же и с коллегами было. Сейчас это вменяется в вину.
Виктор,
конечно, это полный абсурд. И ну и вообще отвратительно.
Ну, вот я правильно понимаю, вот я, посмотрев все про вас, про нас, я правильно понимаю, что вот вы почувствовали хоть какой-то содержательный спор, содержательную дискуссию, потому что вот я с изумлением, например, там прошел в «Вестях недели» сюжет там про радиосвободу, я ничего не поняла, что они хотят. Вот они инкриминируют там 14 человек, которых взяли там в отдел, который занимается распространением продукции в соцсетях. Что, собственно говоря, с чем они спорят, с чем они не согласны? Я совершенно не понимаю содержательной стороны упреков. Вот вы, например, к вашей станции, вы почувствовали хоть сформулированное нечто, пусть по части идеологии, пусть там неправды, которую вы несете в общество, вы это почувствовали?
Нет, но поскольку я отправил дальше съемочную группу этих ребят поснимать, они немного поснимали. Но надо сказать, что в нашем случае там приехал уж абсолютно мальчик за пределами профессии, неквалифицированный. Он снял очень старательный стендап на тему о том, что мы там сочувствуем бандеровцам под руководством Газдепа и на деньги Газдепа. Но этот стендап был, видимо, настолько забавен, я смотрел его, веселился по поводу этого стендапа, что авторы фильма этот стендап забраковали. То есть в нашем случае съемочная группа НТВ в Томске не сняла практически ничего содержательного. Угу. Она не сумела найти даже людей, которые сказали бы что-нибудь. Ну, в конце концов, действительно, есть люди, которым ТВ-2 в Томске не нравится. Эта съемочная группа даже не сумела таких людей найти, кроме одной барышни, которая себя заретушировала, что-то такое вяло говорила, что она некоторое время работала на ТВ-2, и ей там не давали снимать сюжетов негативных про оппозицию. Ну, тоже такие рассуждения достаточно бредовые. Знаем мы эту барышню, знаем, почему она с ТВ-2 ушла. Все. Поснимали еще машину моей жены и мой дом. И тоже это в эфир не пошло, видимо, потому что машина не впечатлила.
Не впечатлила ни дом, ни машина.
Вот это состояние редакции НТВ. Как-то газдеповские деньги...
Не
видимо,
туда.
Я впрок осваиваю.
Впрок вам не идут.
Достаточно впечатляюще. Все, что они сумели в том.
Спасибо, Виктор. И с нами на связи Кирилл Мартынов. Кирилл, вот чувствуете ли вы некую тенденцию последнего времени, плотненько, вот такое уплотнение количества сюжетов, направленных на то, чтобы обществу показать, что все, кто не с нами, тот за деньги Госдепа. Вот причина того, что люди не согласны с мнением власти или они критикуют свое начальство, причина проста. Они работают за деньги там американских, западных спецслужб, каких угодно. Вы это чувствуете? Если да, то почему это происходит? Что сейчас такое случилось, что вот это вот обострение вызвало?
Ну, по-моему, здесь особенно гадать об этом не нужно, потому что есть объективный фактор, даже два объективных фактора, которые на эту ситуацию влияют. Это, во-первых, вот эти вот перенесенные на 2 месяца на более ранний срок выборы, которые в сентябре состоятся, это совсем скоро уже, по-моему, даже меньше полугода осталось, если по дням смотреть. Вот. А с другой стороны, это довольно неприятная экономическая динамика, и, что даже более важно, в этой связи довольно тяжелые пессимистические настроения у людей по поводу того, что хорошей-то как-то жизни уже ждать не стоит, и вообще просвета в конце вот этого туннеля его нигде не видно. И в этой связи понятно, что на самых разных уровнях, мне кажется, должны рождаться вот такого рода инициативы. То есть это может быть и какой-то вот запрос достаточно сверху о том, чтобы надо найти каких-то людей неприятных, которых мы будем разоблачать и показывать нашим гражданам, кто виноват в нашей плохой жизни. С другой стороны, это может быть и какие-то инициативы более локальные, цель которых тоже заключается в том, чтобы показать начальству в данном случае, что люди, которые сидят на уже государственных этих пропагандистских бюджетах, они тоже не зря свой хлеб едят, не надо их сокращать в кризис, не надо им урезать бюджеты. Вот, они очень важной задачей занимаются, вот разоблачают там врагов народа. Вот, поэтому понятно, что это будет длиться вот в течение всех ближайших месяцев, ничего другого трудно было ожидать. Это просто... То есть я не то чтобы хочу сказать, что это нормальный сценарий, но в логике нашей странной вот этой конструкции, нашей странной такой суверенной демократии или там нашего авторитаризма, это то, чего, собственно говоря, здесь стоило ожидать, и то, что будет происходить, и все понимают с той стороны, мне кажется, что именно так им надо сейчас себя вести. То есть либо просто отвлечь внимание людей, либо действительно в идеале объяснить людям, кто во всем виноват, почему они так плохо живут.
Угу. Спасибо, Кирилл. Я забыла в самом начале нашей передачи сообщить номер телефона. Пожалуйста, звоните нам и выдвигайте свои концепции, версии, почему так происходит, почему вот это вот концентрированный набор сюжетов об оппозиции, о недовольных, о тех, кто не вписывается в идеологию российского государства, вдруг пошел вот так вот плотно. Вашей версии. И давайте посмотрим, что по этому поводу говорили люди на московских улицах.
С чем вы связываете атаку на негосударственные СМИ и организации?
Я с чем считаю связанным? С сопротивлением властей. Знать что-то, чтобы народ знал о том, что происходит на самом деле. Это же невыгодно.
Вероятно, эти негосударственные СМИ и организации высказывают отличную от нужной государству точку зрения.
Человек, видимо, русский боится свободы, боится самостоятельности, и поэтому, не будучи в состоянии ее обрести, он примыкает к государству и пытается его любить.
Ну, наверное, говорят то, что не нужно, или пишут то, что не устраивает кого-то.
Возможно, у людей наконец-то стало свое мнение, и они начинают его отстаивать.
Ну, здесь тоже невозможно однозначно ответить. Здесь, наверное, и правильно, и плохо. Потому что если какие-то общественные каналы, средства массовой информации нам врут, то, может быть, какие-либо атаки, они оправданы и нужны, чтобы как-то искоренить ложь средств массовой информации.
Я не вижу никаких нападок. Я считаю, что нападки были на православную церковь. Вот. И я считаю, что это очередная волна какая-то, которая спровоцирована понятными силами нам всем.
Про кого-то, значит, плохо сказали. Написали.
Про кого у нас нельзя плохо говорить?
Вы же сами знаете, про кого. Про тех, кто выше нас стоит.
Думаю, что нестабильная ситуация в стране дает вот эти толчки для того, чтобы проявлять какие-то агрессии. И люди не до конца разбираются в политических течениях и направлениях, но при этом выражают таким способом свое согласие, несогласие с тем, что вообще происходит в округе. Я думаю, что это какой-то такой демарш больше.
Я думаю, это связано с тем, что пытаются заглушить тех людей, которые хотят донести настоящую правду до людей. Потому что, ну, да, наверное, всем известно, что в нашей стране очень мало непроплаченного. Я думаю, это связано и со свободой слова, и свободой информации. Пытаются задавить в корню свободу слова.
Ну, вот все-таки есть у людей... Кто-то не видит этого, потому что все-таки для того, чтобы компанию уловить, это нужно смотреть тот же телевизор. Так вот. Кто-то видит. Что вы скажете, Александр, о таких мнениях?
Ну, просто, мне кажется, сейчас такой, история сделала такой занимательный виток, и мы сейчас оказываемся где-то там, на уровне между 70-ми и 80-ми годами Советского Союза. Ну, естественно, с добавлением каких-то кавычек. И «Радио Свобода», которое тогда я, например, только начинал слушать, и оно для меня было таким очень важным средством массовой информации с одной стороны, с другой стороны, я очень хорошо помню, как в 83-м году, когда сбили южнокорейский самолет, и я все это слушал, а потом смотрел программу «Время», а потом выходил на улицу, и во мне действительно развивался какой-то когнитивный диссонанс. То есть, с одной стороны, я вот узнавал по ночам с глушилками, но тем не менее вот эту правду, как я теперь понимаю, и тогда понимал, а потом мне говорили нечто другое, и я чувствовал себя каким-то, чувствовал в себе какое-то двоемыслие, мне это очень не нравилось. И я даже на какое-то время прекратил тогда слушать «Радио Свободу», и начал, я потом возобновил это дело только когда началась перестройка. То есть вот времена эти возвращаются, у власти люди такие, которые набили руку на идеологической борьбе еще в те годы советской власти, когда это было, и они по-другому не мыслят. И своя правда в этом есть для них, она заключается, наверное, в том, что когда у тебя мало аргументов, когда ты не построил широкий диапазон системы общественных отношений, когда у тебя нет вот этих сдержек и противовесов, когда вот та самая пресловутая вертикаль, напоминающая генерального секретаря и всех остальных, тогда вот и начинается вот это давление на вот эти средства массовой информации. Тем не менее, все равно я считаю, что именно при той закрытости Советского Союза Радио Свобода идеологически сделала довольно много, чтобы Советский Союз распался, потому что она действовала на мозги людей, на мои мозги, и я благодарен ей был тогда, что я узнал это слово «правда». Но вот та сермяжная правда нынешних вот людей из администрации, скажем, президента, которые курируют вот эти атаки, в данном случае на вас, на Радио Свобода, они тоже так считают, что вот и раз система, заточенная система задыхается, по-своему, хотя она, конечно, не повторяет советскую, то и вы являетесь вот такими серьезными противниками, и идет вот такой накат.
Да, мне, конечно, очень жаль, что мне было бы гораздо интереснее, чтобы этот накат шел, вот я уже еще раз повторю, содержательно, потому что я была на конгрессе русской прессы в мае прошлого года. И, кстати сказать, там был молодой человек из Праги, которого я где-то видела в анонсах тоже вот этих вот передач. Он в прошлый раз на этом конгрессе говорил о том, что я вот возмущен и оскорблен, что 5 моих подружек, которые постили котиков в социальных сетях, их взяли на Радио Свобода, и они теперь в социальных сетях постят что-то такое, связанное с политикой. И он точно так же, я смотрю его на российских... Он прошел год, он продолжает возмущаться, что его подружки постили котиков, а теперь они вот работают в этом отделе, который занимается продвижением продукта Радио Свобода в социальных сетях. Его это оскорбляет, и российские каналы вот тиражируют это его мнение. Я его уже
это
видела... какая-то роль. Я уже его вижу в течение года не один раз с этим же текстом и с этими девочками. Вот. Но что я хочу сказать по поводу конгресса русских пресс. Российское государство масса чего финансирует за рубежом. Вот собираются целые конгрессы прессы, которые оно напрямую финансирует. Есть фонды, есть телевидение. Но я не... Вот, понимаете, в системе западной, цивилизационной нет такого понятия, что мы тебя гнобим и мочим и травим только за то, что у тебя русские деньги. Я представить себе не могу кампанию, которую разворачивает чешское правительство против газеты русскоязычной за то, что она получает грант от российского правительства. За сам факт. То есть вот она как раз может спорить. Может быть, в этой газете появится что-то такое по бандеровцам, с чем будет спорить чешская пресса. Но за сам факт российского финансирования травли подвергать это издание не будут совершенно определенно.
Ну, Лен, госпожа Симоньян вам скажет по этому поводу, что вот Russia Today в Лондоне теперь не вещает именно из-за этого, то есть она
в Лондоне,
была отключена.
Вот,
от
Александр,
вещания,
в Лондоне,
да.
Вот я о чем и говорю, да. Что в Лондоне был предъявлен перечень, там в том-то и дело, что одно дело, когда вам говорят, вы вещаете, смотрите, сколько времени прошло. Никто не предъявил претензий ни разу Russia Today, что они вещают, вы нам не нравитесь, потому что вы вещаете за деньги. Вот случилась Украина, случился набор неких несоизмеримых с западными представлениями вот об этом конфликте, каких-то сюжетов, которые они считают ложью, передёрганием, они выкатили этот перечень. Я за такую дискуссию. Ради бога, вы говорите так, мы говорим так. В нашем случае, в российском, ничего подобного не происходит. Вот Виктор, мы только что с ним обсуждали, ТВ-2, их обвиняют исключительно практически в том, что вот у них был когда-то грант вот этой программы. Все. И я хочу спросить Виктора Мученика, на людей, вы считаете, что вот, скажем, томские жители, томские люди, граждане вашего города, которых вы знаете хорошо, это достаточное для них основание перестать доверять какому-то СМИ, потому что вот только по той причине, что оно получило когда-то вот эти западные деньги. На людей это действует мотивация?
Я поправлю.
Да.
Речь шла в нашем случае не о гранте, а о кредите.
О кредите. Ну, еще и кредит, да.
Да, это был коммерческий кредит, на этом все было сакцентировано. Что касается воздействия на людей, да. Мне трудно сказать, люди разные, естественно. Ну вот я не далее, как вчера, слышал, передали мне суждение одного университетского преподавателя, он прямо в аудитории юрист, читал лекцию и сказал, что ТВ-2 занимается организацией пикетов в поддержку Надежды Савченко, чтобы расшатать лодку, там, причинить проблемы правительству, и делает это на газдеповские деньги. Ну, конечно, есть люди, мозг которых телевидение телевизионный сигнал поражает более чем полностью. Я в этом не сомневаюсь. Но сказать, что таких людей много в Томске, я этого не чувствую. Uh-huh. Вот все это время, вот все эти полтора года, что с момента, когда телекомпанию ТВ-2 стали уничтожать и в конечном счете выкинули из эфира, мы в Томске в основном сталкиваемся с поддержкой, с сочувствием, с сопереживанием, с желанием помочь. И, в общем, людей, которые нас поддерживают, очень много. Я не думаю, что на них оказывают влияние такие фильмы.
Угу. Спасибо. Виктор, нам звонит Сергей из Санкт-Петербурга. Сергей, каково ваше мнение, с чем связана вот эта кампания? Кирилл, наш Мартынов говорил, наш гость, что это скорее к выборам. Что вот нужна такая точка зрения, не другая. Вы как считаете?
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Собственно говоря, сейчас такой переломный момент в идеологической, как у нас раньше в советское время говорили, в идеологической борьбе между двумя системами. Смотрите сами. Закончился процесс, произошли взрывы. Кто еще? Попал Обама на Кубу. Вот все такие вот частные проекты, частные события, они все показывают, что, ну, к сожалению, к большому сожалению, с нашей страной еще очень придется много работать. Хотя я не согласен с нашим вот с предыдущим выступающим, который сказал, что Радио Свобода сделала много для того, чтобы Союз развалился. Ну, я не согласен с ним. Дело в том, что Союз разваливался уже сам по себе. Ну, а вы, я вам бесконечно благодарен, потому что слушаю я вас не с 50-х годов, а вы просто давали мне дополнительную информацию, которую я мог сложить с тем, что я вижу. Я же ведь свидетель того, что происходит с нашей страной. И, ну, от тебя получилось больше, чего у вас и выступать. Так что только из-за отсутствия стоящего материала сейчас, вот, к сожалению, пропагандисты наши официальные в нашей стране, они, ну, оказываются в очень затруднительном положении. Я вот сейчас пока слушал, да господи, какие-то машины, какие-то кредиты, какие-то что? Скажите, если бы не наша номенклатура, которая наконец-таки поняла уже, смотрите, как стремительно стали умирать генсеки. Да Горбачев, он просто оказался, ну, на расстрельной должности, ему надо было это все сделать.
Спасибо большое. Я просто дальше вам хочет ответить Александр Мельман. Да, пожалуйста.
Да, просто я немножко не о том говорил, потому что я сказал идеологически, в каком смысле, что действительно Радио Свобода давала ту информацию, которую не давали советские СМИ. То есть, если так пафосно, но правдиво, именно слово «правды» оно давало. А когда у тебя есть это слово «правда», есть у тебя эти знания, а режим так или иначе был построен на лжи, вот поэтому и разваливался, я скажу, прежде всего, в мозгах.
Я-то тоже с вами не соглашусь, да, по очень простой причине, потому что вы говорите о периоде, вот Радио Свобода что-то такое вносило очень дополнительное, очень новое и свое, и другое, до вот этой эпохи гласности. Когда началась уже тотальная гласность в российской прессе, Радио Свобода то свое просветительское значение, о котором мы говорили, все-таки уже начала терять. Ну, в хорошем смысле, она уже стало превращаться в такое же обычное СМИ, как и все остальные. Поэтому за 2-3 года до развала Советского Союза ничего такого нового, что на ваше мировоззрение могло повлиять именно из эфира этой радиостанции, я не думаю, что вы что-то получали еще по сравнению с теми же «Московскими новостями» или «Огоньком», Александр.
Да, безусловно.
Да, ну, вот
я говорил еще о обещании в советский период, 83-й год.
Это конечно, это, да, но тогда до развала еще было 10
застоя,
лет.
А уже перестроечный период, Радио Свобода показывала такие каноны настоящий профессиональный журналистики.
Поэтому о прямой роли, вот о прямой такой роли в мозгах, такой, которая перевернула их так, чтобы вот даже вплоть до распада Советского Союза, ну, трудно говорить, невозможно, потому что в эти последние годы этого уже не было влияния.
Последние, того. Безусловно, там со всех сторон шел такой накат. И это был такой естественный процесс, который уже было нельзя остановить.
Да. Мы послушаем Аркадия, я обращусь к Кириллу. Аркадий, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте. Вы знаете, все сказанное здесь безусловно верно, но за последнее время я неожиданно обнаружил такое явление. Возможно, я ошибаюсь. По-моему, все эти люди, вот служащие государственной пропаганде, государственной политике, начиная вот с рядовых репортеров, окончая депутатами и даже людьми из правительства, они, по-моему, уже просто настолько вошли в этот процесс извержения лжи и злобы, настолько в него вошли, что они, по-моему, подсели на него как наркоманы. Мне доводилось видеть наркоманов-стимуляторщиков, знаете, очень похожая картина.
Понятно.
Они, по-моему, уже зависят от этого и не могут, просто не могут говорить на нейтральные темы.
Спасибо. То есть там злоба ради злобы. Кирилл, я вот все-таки хочу, чтобы вы поподробнее с политологической точки зрения развили свою мысль про выборы. Я все-таки не понимаю, а чего они хотят? Вот они хотят перед выборами дискредитировать всех, кто эти выборы, вот эти вот процессы в государстве будет подавать не так, как им нужно. Но на самом деле выборы же не первые. И вот я не помню, чтобы перед выборами непременно шла дискредитация вот всех, кто имеет альтернативную точку зрения. Почему в этот раз так остро стоит вопрос с теми, кто не так подаст, как им хотелось бы?
Мне кажется, здесь выборы в каком-то смысле слова первые, поскольку предыдущие выборы 2011 года прошли с известными очень тяжелыми последствиями для действующей власти и привели к, собственно, изменению структуры управления в администрации президента, появлению там другого руководителя управления внутренней политики. Вот. И, конечно, задача, которая перед ним была явно поставлена, это не допустить повторения Болотной площади. Вот. Поэтому из этой перспективы исходя, вот я бы назвал это скорее так, даже не каким-то заградительным огнем непременно, но это некое тестирование того, как, что еще можно сделать с потенциальными источниками угрозы с точки зрения вот этого предвыборного года, с источниками угрозы для власти. Ну, потому что здесь дело не только в том, что действительно происходит, чтобы объявить любых людей или организаций, которые сомневаются в компетентности, например, действующей власти и говорят, что, в общем, сменяемость власти – это хорошо, и это идет на пользу развитию страны. Одна цель, вот, очевидно, вы уже сказали о том, чтобы объявить их просто иностранными агентами. Смешно, что прямо буквально этот термин используется, и как раз через это строится основное обвинение, касающееся НКО и средств массовой информации. Вот. А вторая цель, мне кажется, еще, ну, как бы оказать на нас давление, в общем, это же очевидно. То есть люди же, мы же живем в России, у нас здесь есть там семьи, близкие люди, мы должны платить по счетам, мы должны как-то зарабатывать себе на жизнь. И вот если из месяца в месяц нам объясняют, что если вы каким-то образом не так будете освещать то, что в стране происходит, если вы будете себя плохо вести, то мы можем с вами сделать вот это, то лишить вас работы, лишить ваши средства массовой информации, аккредитации, лишить вас каких-то проектов, в том числе международных проектов, может быть, вполне таких гуманитарных, которыми вы раньше занимались. Ну вот, и это распространяется, вот такая атмосфера самоцензуры, которая сама собой в результате порождается, она, по-моему, просто форсируется вот этими методами дополнительного давления. И, может быть, это даже, кстати, не только средств массовой информации касается, потому что вот я слышал довольно много историй из университетов о том, что им в последние полтора года начали объяснять, что там, скажем, если у вас есть какой-нибудь совместный проект с немецкими историками по изучению Второй мировой войны, то вам лучше сейчас от него отказаться. Но там дальше сценарии разные, да, то есть кто-то говорит, что если мы откажемся от этого проекта, тогда вообще непонятно, зачем мы здесь открыли университет, потому что наука международная, она такая по своей природе объективная. Кто-то на это соглашается в зависимости от позиции руководства и от как бы сил и ресурсов этой организации. Вот, и я хотел еще, знаете, по поводу вот этой дискуссии, которую Александр запустил по поводу Радио Свободы и развала Советского Союза, тоже прокомментировать. Мне вот, если честно, конечно, кажется, что проблема вот нынешней России заключается в том, что Радио Свобода осталось одним из немногих мест, где мы вот можем нашу сегодняшнюю тему обсуждать. И, конечно, если бы российская система средств массовой информации, российский рынок медиа устроен был бы по-другому, и Радио Свобода был бы одним из там десятков мест, где мы можем такую себе дискуссию позволить, то, конечно, Радио Свобода не могло бы представлять никакой угрозы для действующего режима. И также и то же самое было бы верно в отношении Советского Союза. Как раз вот Александр в последних репликах об этом сказал. Но когда ситуация вот настолько вот эти вот закручивания гаек превращается в такую как бы довольно идиотскую историю о том, что вы вообще ничего не можете сказать, кроме того, что вам спустили как из темника в администрацию президента, как работают сейчас некоторые или даже большинство государственных СМИ или тех, которые с ним ассоциированы, то, конечно, любой человек, который по каким-то причинам позволяет себе больше, он мгновенно становится врагом, человеком, который дестабилизирует обстановку. И вот и мы вот собираемся и обсуждаем на там, американском радио проблемы своей страны. А вообще говоря, мне бы хотелось, чтобы мы много где могли свои проблемы своей страны честно обсуждать.
Ну да, знаете, я вам расскажу такую историю. Она не то чтобы забавное, опять же, но что-то в ней есть такое трагикомическое. Это было 3 года назад на одном семинаре в Санкт-Петербурге, вот в Эрмитаже я вела семинар журналистский, выступала Наталья Синдеева, руководитель «Дождя», и гордо и радостно говорила: вот у нас независимый канал, и нас никто не трогает, у нас все хорошо, у нас так прекрасно, к нам относятся власти замечательно, мы можем выражать свою точку зрения. И я так довольно скептически ей говорю, что, вы знаете, это вот как только у вас подрастет аудитория, вы сможете себя поздравить с тем, вы сразу узнаете о том, что она у вас выросла по реакции на вас власти. Потому что, то есть, в этом будет, конечно, такой позитивный момент, что как только на вас начнутся наезды, вы будете знать, что вы влиятельны, что ваша аудитория подросла. Да, что ваш... И, к сожалению, как в воду глядело. То есть, вот проходит время, канал наращивает обороты, получает влияние, он выходит куда-то там в большой мир, люди, к нему тянутся люди, и начинаются проблемы. То есть, такая прямая связь.
Я бы хотел здесь добавить все-таки, что канал получил свой ресурс при том времени, когда президентом России был Дмитрий Анатольевич Медведев. И тоже, значит, он использовал вот эти связи и таким образом действовал, когда власть поменялась. То есть, мы опять же, в данном случае «Дождь» оказался зажат между той системой координат, в которой и он существовал, которую и он принимал для себя. Другое дело, что по-другому было невозможно. И поэтому здесь как бы трудно... Раз нет свободной прессы, раз нет свободных СМИ, только возможность существовать, используя определенный ресурс, то вот ресурс закрылся через 4 года, Дмитрий Анатольевич перешел на другую работу, и вот с каналом происходит то, что происходит.
Да, и я не говорю о том, что вот в этом фильме про региональную прессу такой довольно подлый использован прием вот этих грантов, потому что ведь это есть газеты, которых просто я не буду сейчас называть, но их лишают рекламы власти. То есть власть регулирует, кому, ну, что, кому я буду рассказывать. Власть регулирует, кому давать рекламу, кому не давать рекламу. Может запросто призвать к себе рекламодателя и сказать, этим не давать. Поэтому, кроме как выжить на некий грант, у них просто нет выбора.
Лен, вот я несколько лет назад был на Сахалине. И увидел вот местную газету сахалинскую, я просто был поражен. То есть газета «Правда» советского периода по сравнению вот с этой местной сахалинской газетой, это просто светоч гласности. Я тогда был очень удивлен. Ну, а через несколько месяцев после моего отъезда вот сняли и посадили уже губернатора Сахалинской области. То есть здесь есть какая-то прямая связь, вот как вот эти царьки, вот эти губернаторы действуют на региональную прессу. И если в Москве все-таки у нас есть определенная степень, определенный лак вот этой свободы, и я работаю в Московском комсомольце, это чувствую, эту свободу, извините, то действительно на местах это очень тяжело. Это очень тяжело.
Гурам из Ленинграда области. Здравствуйте. Говорите, пожалуйста.
Скажу, здравствуйте. Дело в том, что у меня впечатление, что наша российская пропаганда тяжело больна. И надо относиться просто как к больному человеку, которому надо, не знаю, сочувствовать. Когда, значит, в Осетии какая-то бабушка бегала от танков, потом с ребенком, потом с двумя ребенками. Я был в Осетии, был в городе Цинвал. И когда сказал, покажите мне могилы, цветы положу ребенку, покажите мне могилы женщин, которые это самое уничтожили, ни одну могилу мне не показали. Понимаете, вот. Поэтому очень грустно все это. К сожалению, у нас идеологическая проституция. Особенно, когда слушаешь по утрам эту Анну Шафран и почесываешь это зевающего Соколова. Понимаете? Ну, прямо
здесь
не верю.
Понятно. Ну, мы не очень знаем это радио.
Нет, я знаю, я его слушаю, и сегодня утром слушал. И там такая вот есть пара Анны Шафран и Владимир Соловьев, да, где он заживляет в течение 4 часов.
Я вам обоим поверю, что есть такая пара и такое радио. Хорошо. Виктор, я ведь не спросила вас, Виктор Мучник, а ваш взгляд на то, почему я не спросила вас, почему вы, чем вы объясняете вот такой концентрированный наезд, все время буду извиняться за жаргонное слово, но никуда от него не уйдешь, на свободную, независимую прессу. Чем вы это объясняете? Одними ли выборами? И зачем к выборам? Вот для того, что выборы сами по себе предполагают разнообразие. Вы сейчас будете все хохотать, что я там смешные вещи говорю, разнообразие, выборы в России. Но, тем не менее, это есть такое дело. Тем не менее, есть такое дело. Зачем вот сегодняшней пропаганде, которая ведет эту кампанию против независимости, зачем ей унифицированная подача этих выборов? Ей бы наоборот показать, что вот посмотрите, у нас все цветы. Они потом выберут тех, кого нужно. Но пока, во время кампании, почему не расти всем цветам? Почему не показывать эти выборы со всех точек зрения? Почему? Или вы не согласны с тем, что это связано с выборами? Вот такая попытка зачистки или дискредитации свободной прессы.
Мне кажется, есть несколько причин. Угу. На самом деле, причин разного порядка. А есть общие причины давние. Ну, строится вот это Россия в кольце фронтов, Россия крепость. А начальству нужны враги. Внешние, внутренние, а желательно, чтобы они между собой еще были связаны. Создается такой образ, он создаваться стал не сейчас, он создается, ну, как минимум последние пару лет, достаточно активно. В рамках этой концепции совершенно не укладываются в эту концепцию какие бы то ни было СМИ самостоятельной повестки. А, к слову сказать, вот те региональные СМИ, про которые сняли это замечательное кино, это же все успешные СМИ.
Да.
Это все на местном рынке достаточно уверенно действующие СМИ, действующие как бизнес. Они экономически от властей, что ТВ-2, что Алтапресс, что там вечерний, Якутск вечерний, они от властей независимы, соответственно, у них самостоятельная повестка. Они вот в эту картину совершенно не укладываются. Это общие такие вещи. Вообще в нынешнюю картину не укладываются не только СМИ, а вообще любые самостоятельно действующие какие-то объединения людей. Будь то там, я не знаю, благотворительность, будь то мемориал, будь то еще что-то. Даже относительно лояльные, не обязательно оппозиционные, а просто самостоятельные. Ну и плюс выборы. С выборами, конечно, парадоксально. Мы же понимаем, что выборы эти управляемые, выборы фиктивные. Но власть настолько привыкла контролировать сейчас буквально все, что любая потенциально неконтролируемая общность людей, она ее пугает. Ну и, наконец, последнее, ну, на мой взгляд, важное. Созданы, существуют структуры, которым надо работать. Есть ФСБ, которому надо там, лейтенанту надо полковнику доложить, полковнику выше, генералу послать, что вот мы работаем. Есть специальные подразделения медийные, аффилированные там силовыми структурами. У них бюджеты, у них планы. Им тоже надо показать, что они работают. Ну а как? Ну там раз в неделю надо верстку программу поставить, разоблачительный репортаж. Значит, надо врагов искать. Это механизм, это машина, которая сама себя кормит и сама воспроизводит ненависть. Она ничего другого не умеет. Она такая.
Мы завершаем на этом программу. Лицом к событиям на волнах Радио Свободы. Ждем.
Laparakovs Radio თავისუფლება. თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების რუსული სამსახური.
არამხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.